Максим Зависимый. Мы слушаем восьмую часть спикерской Бенни Якова о седьмом шаге. Запись сделана на семинаре «Духовный путь». В одном из ежедневников, по-моему, где-то в середине мая, есть потрясающая медитация на тему откровенности. И когда я проживаю подобные ситуации, я получаю урок в смирении и в принятии. В этой медитации написано, что мои чувства, мои мысли, мои инстинкты, мои желания — это все не является откровенностью. Весь вопрос заключается в том, чем я руководствуюсь в своих действиях. Какие мои мотивы? Если мои мотивы — это мои эгоистичные желания, или же мои мотивы — это мои эгоцентричные мысли, или же какие-то мои инстинкты, которые меня мучают, получается, что я действую, исходя из самоконцентрации. И в этом заключается моя откровенность. Программа меня учит духовным инструментам. Программа меня учит, что я должен принять свои чувства. Мне нужно принять мои тяжелые чувства. Я не должен отрицать их, или как-то скрывать, или как-то подавлять. Мне нужно поговорить о своих чувствах. Мне нужно поделиться об этих чувствах, может быть, на группе, или со спонсором, или с зависимыми. Мне нужно помолиться. Я могу написать о чувствах. Мне нужно препоручить мои чувства. Но я не поступаю, исходя из этих чувств. И это один из самых больших уроков, которые я учу в выздоровлении. Самое главное для меня — не действовать, исходя из этих чувств. Я не имею в виду, что я стараюсь как-то отрицать свои чувства. Или же я жду момента, пока я их не буду чувствовать. Нет. Несмотря на то, что я их чувствую, я не действую, исходя из этих чувств. Я продолжаю делиться о своих чувствах, писать, молиться и принимаю их, но не действую. Весь ключ в том, чтобы не действовать, исходя из чувств. Давайте посмотрим, что такое чувство жертвы. Что такое моя саможалость? Когда я не поступаю из своих чувств, у меня часто происходит много жалости к себе, и я чувствую себя жертвой. Я чувствую несправедливость. Когда я проживаю свои тяжелые чувства, которые всплывают, я делюсь о них, я пишу о них, я препоручаю эти чувства, я говорю о них с Богом, я молюсь, но я не действую на этих чувствах. Я обязан проживать эти чувства, я обязан принимать эти чувства, и я не отрицаю свои чувства, я даю им место, но я не действую, исходя из этих чувств. Чувства могут меня переполнять, и поэтому я должен делиться о своих чувствах. Есть молитва седьмого шага. 15 лет подряд я каждый день писал утром эту молитву. Господи, на сегодня я готов быть Твоим инструментом. Господи, я на сегодня готов стать Твоим инструментом. И в своих дефектах, и в своих сильных качествах. И я смиренно прошу Тебя избавить меня от каждого дефекта характера, который мешает мне быть полезным Тебе и Твоим детям, то есть другим людям. Обратите внимание, здесь не сказано ничего обо мне. Мы не говорим: «Помоги мне избавиться от дефектов характера, которые мешают мне». Господи, даруй мне силы делать Твою волю и заниматься Твоей работой. На сегодняшний день самая важная часть в моей жизни, центр моей жизни – это Бог. Если я на самом деле верю, если я на самом деле подключен к Богу, и я позволяю Богу влиять на мою жизнь, и я верю, что Бог находится во всех вещах, которые происходят со мной, если я верю в то, что все, что происходит со мной, в этом есть частица Бога, и мне становится намного легче, если я понимаю, что Бог находился также и там, в той ситуации с моим родным отцом, когда он не оставил мне ничего из имущества семьи, мне становится намного легче. Если я выздоравливаю, видя перед своими глазами личности, а не принципы, если я смотрю на своего отца и вижу своего родного отца, то мне очень-очень жалко себя, и я начинаю себя чувствовать жертвой. И я начинаю чувствовать и злость, и ненависть, и жалость к себе. И я хочу отомстить. И в этом сказывается моя разрушительная личность как зависимого человека. Я обращаю внимание на личность, а не на принципы. В седьмом шаге написано, что мы смиренно просим Бога освободить нас от разрушительных частей нашей личности, от частей, которые на самом деле приносят нам вред. Мы приходим к смирению. Мы не могли сами бороться с проблемами в нашей жизни. Для меня, для того, чтобы разрушить свою жизнь, достаточно просто провалиться вот в эти мысли: почему мне, почему я, почему именно со мной это происходит. Сим это Элохим в мерказ. Кол девар шекоре, ацри, и как я хай. я вам расскажу, как я живу. Я с вами делюсь своим опытом. Я ставлю Бога в центр своей жизни. И когда что-то происходит в моей жизни, я останавливаюсь. Когда что-то происходит в моей жизни, я останавливаюсь.
Моя духовная работа заключается в том, что когда что-то происходит, я останавливаюсь. И я спрашиваю себя, сколько места в этой ситуации я отдал своим чувствам, своим эгоистичным желаниям, дефектам характера и моим инстинктам? И сколько в этой ситуации я отдал места для Бога? В этом заключается моя духовная работа. Я постоянно проверяю, сколько я отдаю места для Бога в своей жизни.
Я часто замечаю, что моими действиями руководит моя самоконцентрация, мой эгоцентризм. Меня программа направляет действовать, исходя из воли Бога. Я стараюсь действовать, исходя из духовных принципов. Самые главные четыре духовных принципа для меня — это откровенность, открытость новому и правильность, и также смирение. Самая простая концепция смирения для меня заключается в том, что я понимаю, что есть Бог, и Он управляет моей жизнью, не я. За вот эти 26 лет чистой жизни я прошел очень много болезненных ситуаций. И я не знаю, как я остался в здравомыслии. Были дни, когда я молился, чтобы Бог позволил мне оставаться здравомыслящим в смысле психики. Я боялся тронуться головой от вот этой боли, которую я переживал. Я просто молился Богу, я говорил, что я не могу больше переживать эту боль. Я не могу нести эту боль. Я не могу проживать вот эту жизнь, я не могу проживать вот эти ситуации жизненные. В моей жизни была гигантская боль, и я молился, чтобы Бог позволил мне не сойти с ума от этой боли. И через несколько лет я оглядывался назад, и я видел, что на самом деле я истерично боролся, я одержимо гнался за чем-то, боролся и воевал, и я держался за что-то. И на самом деле то Бог хотел освободить меня. Я увидел, насколько я боролся и воевал с тем, что Бог хотел освободить меня от чего-то. И на самом деле то, что я увидел, что Бог хотел что-то взять из моей жизни, потому как я не справлялся с этим. Это было плохо для меня. И если Бог забирал бы это, то это было бы хорошо. Я увидел, насколько я на самом деле боролся и воевал с Богом, который хотел взять у меня в жизни что-то. И вот это избавление было самым хорошим решением для меня в этой ситуации. Но я не видел этого. Я не видел, что это лучшее решение для меня в этой ситуации, и я продолжал все равно бороться и воевать. И я говорю о любых областях жизни, во всем так.
כשהגעתי לתוכנית, היה לי שאלה חשובה. אחרי כולם שמעו את התשובה הזאת. היה לי התלבטות והיה לי דילמות בין רוחניות לבין דת. אחד...
Когда я пришел на программу, у меня была дилемма. Я был в тупике, я не знал, что выбрать. Ухватиться мне за религию или ухватиться за программу «Анонимные наркоманы».
נסעתי להשתלמות בלונדון למרכז מאה של 12 צעדים. זה היה שם איזשהו אב רוחני של המקום. אדם מדהים, נוצרי מדהים. איש רוח אבל על זה.
В начале своей дороги в Израиле было мало реабилитационных мест, и поэтому я поехал на реабилитацию в другую страну, и я попал в христианский монастырь. Там был один очень духовный, религиозный человек, он был христианин. Я пришел с дома, в котором мне привили концепцию наказывающего, тяжелого, жестокого Бога. Мой Бог был жестокий, наказывающий, карающий. Я это принес со своей семьи. Вот эта концепция наказывающего Бога, она очень сильно мне мешала в начале выздоровления. Потому как я очень-очень тяжело относился к себе, очень жестко, с позиции наказывания. Моя совесть меня просто сжирала, и она именно наказывала и терзала меня. И на самом деле это мой суперэгоизм. Это гигантские уровни эгоизма, когда я требую от себя какой-то идеальности. И я подошел с вот этой всей темой, с вот этими дилеммами к этому христианину. И он мне поведал о том, что зависимый человек, когда он живет со своими желаниями, со своими мыслями, со своими дефектами характера, со своей зависимостью, это у него ад. Ад в жизни, ад на земле. И программа в первом шаге нам предлагает признать перед этим всем бессилие. Во втором шаге нам предлагается обрести здравомыслие и подключиться к силе более могущественной. В третьем шаге нам предлагается обрести Бога, нашего понимания и припоручить Ему свою волю и
жизнь.
И вот этот христианин, он также мне поведал, что по его опыту, по его мнению, по его вере есть один Бог, но каждый из нас выбирает свой путь подключиться к этому Богу. Каждый из нас выбирает свой путь идти к этому Богу. И мы сами выбираем путь, которым мы подключаемся, которым мы идем к Богу.
ואני רוצה להגיד לך שאני בשנים הראשונות שלי הייתי יושב מול הים וקורא לים לאלוהים ולעץ.
И в первые годы выздоровления я сидел напротив моря, и я называл море своим Богом. И я называл других людей Богом. И я называл группу анонимных наркоманов своим Богом. И я спонсора называл Богом. И вот с этого духовного опыта, который я получал, моя вера начала расти. И вот с этой силы, более могущественной, чем я, другие люди, спонсор, группа АН, у меня начала формироваться какое-то ощущение высшей силы. Из веры в силу более могущественную у меня начала вырастать вера в высшую силу, в духовность. В моей вере начался переход к высшей силе. Мой опыт и моя вера заключается в том, что Бог находится в каждом из нас. Нам не надо Его мучительно где-то искать. Нам нужно Его открыть для себя. И давайте вернемся к вопросу, если зависимый не может действовать, исходя из своих чувств, исходя из своих мыслей, исходя из дефектов характера, потому как это приводит его к аду на земле, то откуда ему остается действовать? Зависимый в данной ситуации, когда его наполняют чувства и мысли, он даже не может понять, что для него хорошо, а что плохо. Почему третий шаг нам предлагает препоручить наши желания? Почему третий шаг предлагает нам отказаться от своеволия? Почему третий шаг предлагает нам препоручить наше своеволие? Потому как зависимый, который не сделает этого, у него никогда не будет тишины в своей жизни. Его будут мучить его желания. Седьмой шаг предлагает нам действовать, исходя из воли Бога, а не из наших чувств, желаний, мыслей и дефектов. Нам седьмой шаг предлагает действовать, исходя из того, что является правильным для нашего выздоровления, для нашего духовного роста. И программа мне предлагает очень простой путь понять, где воля Бога, а где моя болезнь. Эти вещи всегда противоположны. Воля Бога противоположна от моей воли, моей болезни. В прошлом я принимал решения, руководствуясь болезнью. Второй шаг нам рекомендует не ожидать каких-то новых результатов, если мы поступаем по-старому. Программа учит нас, начиная со второго шага, более правильно принимать решения. И особенно у зависимого человека есть проблемы с его желаниями. Когда он страдает от какого-то эгоистичного желания, это просто ужас. Он пойдет оттуда, он пойдет туда, он влезет отсюда, он перелезет здесь. Он найдет путь к своему эгоистичному желанию. И это заводит его в одержимость и в компульсивность. Своеволие всегда произрастает от самоконцентрации. Как я принимаю решение на сегодня? Когда я принимаю решение, я стараюсь увидеть последствия отрицательные и последствия положительные своих действий. Мне нужно увидеть, куда приведут меня мои действия. Мне нужно затем помолиться Богу для того, чтобы вернуться в здравомыслие. После того, как я помолился к Богу, я обращаюсь за опытом к двум духовным людям. Каждое важное новое решение, которое я принимаю, я делаю этот процесс. Я говорю со своим спонсором, и я говорю еще с одним духовным человеком. И один из них, он ближе к религии, а мой спонсор, он вообще не религиозный. За 10 последних лет я ни разу не получил противоположных ответов. Что мне делать? Меня это просто поражает. Я постоянно получал ответы в одном направлении. Конечно же, каждый разговаривал со мной немножко разным языком, потому как мой спонсор не религиозный, а второй человек, с кем я советуюсь, он ближе к религии. Никогда не было столкновения в их ответах. Потому как эти оба человека, они подключены к Богу, они верят в Бога, они подключены к духовности, они живут духовной жизнью. И эти люди способны выйти из самоконцентрации. И когда они говорят мне что-то, они не обращают внимания на то, что я хочу получить, и они не обращают внимания на то, что будет угодно мне. Они обращают внимание на духовность. Я хочу с вами поделиться. Я стараюсь жить свою жизнь, как будто бы это мой последний день. Меня программа направляет каждый день делать правильные каждодневные действия. Мне не надо думать, что будет через 20 и через 30 лет. Мне нужно на сегодня сделать следующее правильное действие. Я на самом деле даже не могу контролировать, что произойдет через минуту. Я не могу поменять то, что было минуту назад. И программа меня направляет постоянно жить здесь и сейчас. Программа меня всегда направляет к смирению. Жить только сегодня. Знаете, за вот эти 26 лет, то, что я выздоравливаю, у меня есть некоторый духовный рост. И с этим всем моим выздоровлением, самая последняя инстанция, на которую я надеюсь, это я сам. Я на себя не надеюсь. Последний человек, на которого я надеюсь, это я сам. Я на себя до сих пор не надеюсь. Из-за того, что я не надеюсь на себя, Я постоянно делаю духовную работу, и я делюсь о происходящем с другими людьми, с Богом. И за 26 лет я ни разу не проиграл, когда я советовался. И я очень много раз проигрывал, когда я не советовался. И в этом также заключается для меня смирение, что я не надеюсь на себя. В седьмом шаге написано, что дефекты характера – это те наши части личности, которые приносят нам боль и страдания. То есть я страдаю только от своих дефектов характера. И те части моей личности, которые приносят мне боль и страдания, это и есть мои дефекты характера. И так было всегда. Там, где я страдаю, всегда находятся мои дефекты характера. Самые тяжелые уроки, которые я переживал в своем выздоровлении, это было связано именно с моей семьей. Я могу с вами поделиться. Я чувствовал в своем выздоровлении гигантское количество боли роста. Мне кажется, поэтому у меня уже давно седые волосы. И эта боль роста была вызвана именно тем, что я отказываюсь от своих эгоистичных желаний, от препоручения. Эта боль роста была из-за того, что я препоручал свои желания. И я вам хочу рассказать один случай. Ко мне пришел подспонсорный, и он начал рассказывать о своей жене. Обратите внимание, каким словом он воспользовался. Он сказал: «Бенни, ты знаешь, моя жена не функционирует». Я у него спрашиваю: «Господи, что это означает, не функционирует?» Он начал говорить: «Ну, смотри, она ничего не делает по дому, она не готовит еду, она почти не обращает внимания на мои желания». Я ему говорю: «Ну, прекрасно, Бог тебе подарил прекрасный подарок, давай ее отложим в сторону, что с тобой?» Это человек, ему чуть-чуть больше 30, и он совсем недавно женился. Ну и разумеется, что я начал разговаривать с ним о его дефектах характера, потому как она здесь вообще никак ни при чем, она здесь не относится. И помните, мы разговаривали с вами о вот этой пропорции, насколько я за что-то волнуюсь, что-то пытаюсь профорсировать, и насколько у меня на самом деле получается повлиять на другого человека. Конечно же, мы все согласились, что у меня вообще не получается повлиять на другого человека. И мой опыт заключается в том, что можно пойти с этим человеком к сотне психологов и заставлять его любыми способами измениться, он не поменяется, пока сам не захочет. Поэтому говорят, что изменение, которое с нами происходит, это милость Бога. Шестой шаг говорит о том, что мы молимся о готовности к изменениям, готовности к избавлению от своих дефектов характера. Не о самом избавлении, а только готовность. Седьмой шаг показывает, что только Бог меня может избавить. И я сижу с этим подспонсорным, разговариваю о его части в этой ситуации. В чем для него заключается урок? И мы говорили с ним о его самоконцентрации и эгоистичных желаниях, о его желаниях, о его эгоистичности в общем. Мы говорили о том, что для него означает женщина, и мы пришли к пониманию, что он видит женщину просто как какой-то объект, который должен его обслуживать, должен его наполнять. И он мне говорит: ну, если это все так, то я не хочу никакой свадьбы. Я ему говорю: ну, хорошо, как бы, это твое решение, твой выбор. Каждый сам решает для себя, что он хочет. И я работаю с этим подспонсорным. Я понимаю, что этот человек, он очень сильно хочет семью. Я с ним поделился о том, что каждый раз, когда я вставал, я не работал над собой, я выбирал уходить от какого-то урока. Этот урок ждал меня в другом месте через некоторое время. Я не могу избежать вот этого изменения. Я не могу избежать работы над собой. Каждый, кто приходит ко мне с проблемами в отношениях, я говорю, что в этом заключается твой урок. Если ты выберешь сейчас сбежать от этого урока, от вот этой работы, тебя это будет ожидать в следующих отношениях. И Бог очень искусно подбирает людей для отношений. Что такое больное поведение? Что такое зависимый, который находится в болезни? Зависимый, который руководствуется своими чувствами, своими эгоистичными мыслями, своей самоконцентрацией, своими дефектами, он находится в болезни. Выздоровление для меня – это поставить себя в сторону. Мне нужно выйти из своей самоконцентрации. Когда я стараюсь увидеть, в чем мое выздоровление, я стараюсь прям выйти из этой ситуации и посмотреть на эту ситуацию со стороны, как будто бы находится другой человек на моем месте. Например, Моше. Сейчас вместо меня в этой ситуации находится Моше. И вот Моше сейчас подходит ко мне и спрашивает: Бенни, а что бы ты мне посоветовал для моего выздоровления сделать в этой ситуации? И вот что бы я сказал вот этому человеку с позиции духовного роста, с позиции выздоровления, что ему надо делать? Я стараюсь дистанцироваться от своих инстинктов, от своих желаний. Какой я совет дам вот этому Моше, который спрашивает, что мне делать? Каждое важное новое решение, такое как оставить работу, закончить отношения, начать отношения, что-то серьезное и важное в жизни, я всегда делаю инвентаризацию по этому поводу. Я пишу последствия своих действий, отрицательно, положительно. Две колонки. Я пишу все положительные вещи и все отрицательные вещи. Последствия вот этого решения, вот этого изменения, которое я хочу сделать. После этого я зажигаю свечку, я ставлю эту свечку перед собой, я сажусь в спокойной обстановке, я разговариваю с Богом, как я его ощущаю. Я препоручаю свои эгоистичные желания. Я разговариваю с Богом. И я разговариваю очень откровенно о том, что на самом деле происходит. И после этого я беру вот этот листик с положительным и отрицательными последствиями. Я иду разговаривать к двум духовным людям, которые живут духовной жизнью. Не к людям, которые находятся в каких-то личных замешательствах или личных отношениях со мной. Нет, которые объективно и подключены к духовности. И я должен выбрать именно тех людей, от которых я смогу получить настоящий объективный ответ. Когда я иду советоваться к духовным людям, один из которых мой спонсор, а другой человек духовный, который направлен на религию, он, ответы, которые я получаю от этих людей, они всегда меня опрокидывают. Я шокирован этими ответами, они мне не подходят. Когда я слышу эти ответы, мне их обоих хочется убить, потому что мне не подходят их ответы. Мне не подходит, моему эгоизму не подходит их ответы. Но я понимаю, что это на самом деле то, что хочет для меня Бог. Но когда я делаю в соответствии с тем, что мне сказали, и проходит некоторое время, я понимаю, что именно в их ответе заключается забота и любовь Бога для меня.